Кинопоиск представляет. Зима близко. Научно-популярная конференция по вселенной «Игры престолов». Религиовед Оксана Куропаткина о вере в сериале.
Добрый день. Я религиовед-практик. И описание религии четко, как сложившейся системы, каждой по отдельности, мне никогда не было интересно. Мне всегда казалось важным говорить об этом только применительно к тому, зачем это нужно, к чему это ведет и как меняет или не меняет человеческую жизнь. И с этой точки зрения я бегла в отведенные мне 15 минут. Постараюсь рассказать о том, как устроена религия как институт в «Игре престолов», и самое главное, как и почему религия может стать личным выбором человека, как она может быть включена в отдельный индивидуальный путь личности. Прежде всего, о религии как об институте начнем с внешних признаков. Первое – это как она организована, то есть что это такое по структуре. И здесь мы видим крайнее многообразие. Если мы возьмем религию старых богов, то есть религию большинства домов Севера и одичалых, то там структура практически никакая. То есть существуют культовые места, если их так можно назвать, каждый может к ним приходить, и каждый может обращаться к богам за поддержкой. Нету специальных жрецов, есть отдельные мистики, получившие особое избранничество, особое призвание, но они не являются жрецами в строгом смысле этого слова. Большинство же религий «Игры престолов» организовано примерно так, что есть народ и есть организованная определенным образом группа харизматиков, харизматически одаренных людей, которые излагают волю божества всем остальным. То есть эти религии можно назвать своего рода пророческими. Но прежде всего это религия Красного Бога, которую исповедует в частности леди Мелисандра. Отдельно тут стоит религия дотракийцев с верховным богом, с великим жеребцом, которые представляют дочь кхалин, то есть жены умерших кхалов, которые обладают высшей религиозной властью. Ну и, наконец, самая организованная религия, которую только ленивый не сравнил с устройством католической церкви, это религия семерых. Там есть все, там есть четко разработанная иерархия, есть система обучения, есть развитая система обрядов, в общем, все, что нужно человеку, жаждущему организации от религии. Еще отдельный вопрос по внешней структуре – это то, кто и как может стать жрецом или видным лицом в этой религиозной системе. Как я уже сказала, в религии старых богов это особая мистическая одаренность, которая по книгам связана с происхождением от первых людей, то есть с особыми врожденными внешними данными, а может быть связана просто с избранием, которое никто не знает, откуда оно вообще берется. Оно приходит и приходит. В религии Красного Бога система другая, то есть определенные способности для того, чтобы стать жрецом, нужны, но интересно, что избрание или миссия к человеку может прийти и после того, как он прошел жреческое обучение. Жрец Торос, один из людей, отвечавших за юмор в «Игре престолов», вот, был человеком, который поистине уверовал, сильно после того, как стал жрецом, и уже после того, как провалил свою миссию обращения короля Роберта к владыке света. Религия безликих открыта всем, кто хочет пройти обучение и отречься от своего имени, то есть она не требует никакой мистической одаренности. Ну и, наконец, никаких особых данных, кроме желания получить образование, чтобы читать семиконечную звезду, не требуется для того, чтобы стать септоном в религии семерых. Ну и последний такой любопытный момент – это гендерный вопрос в организации религиозной системы. Кроме религии утонувшего бога, все устроено с установкой на равенство полов. В религии утонувшего бога жрецами становятся только мужчины. Вот, ну и тоже туда же к вопросу о гендерной исключительности. В религии дотракийцев пророчицами, пророками могут стать только женщины. А в религии семерых септы и септоны обладают одинаковым статусом, правда, верховным септоном может стать только мужчина. Отдельно ни в книге, ни тем более в сериале не оговаривается, что это обязательное требование, однако история не знает женщин верховных септонов, насколько, во всяком случае, я помню. В религии красного бога могут быть и мужчины, и женщины, однако верховная жрица, во всяком случае, пока это женщина. Но самое интересное, конечно, не то, как организована религия, а то, что она дает людям и зачем, вообще говоря, она нужна. И я начну с самых простецких вопросов, которые возникают к любой религии, на которые, казалось бы, она должна отвечать. Первый и очевиднейший вопрос, конечно, это загробная жизнь и загробное воздаяние. Зачем быть хорошим, если уж совсем так попросту? И мы обнаружим, что почти ни зачем. То есть, если мы возьмем религию старых богов, то там о загробной жизни говорится весьма туманно. В книге сказано о том, что да, существует там какой-то условный рай, какой-то условный ад, но все это очень размыто. Эддард Старк, наблюдая за полуразрушенными статуями в крипте, опасается, что из-за того, что они разрушены, и меч, который по обычаю кладется на колени каждой статуи, уже не держит этих духов, и что они могут вырваться из этих статуй. Вот, то есть духи умерших, в общем-то, никуда не уходят. В религии одичалых, той же самой религии старых богов, как сказано в книге, есть предположение о том, что духи уходят к божествам, ну и практически они разливаются в мире. Если мы возьмем религию семерых, там есть, конечно, семь кругов ада и семь кругов рая, семь небес. Вот. Но в обыденной жизни это выражается только в посылании «иди-ка ты в пекло». Вот. Причем отдельные посвященные знают, что в этих семи кругах не все так жарко, что есть круги, где очень холодно. Вот. Но что интересно, если в эпоху Средневековья и в эпоху начала Реформации о том, что существует ад, и что он вполне реальный, не знал только ленивый, даже ленивый об этом знал, потому что это было невозможно не знать. Интерес к этому делу был весьма велик. И как же мне угодить Богу, чтобы не попасть в ад? Это был первый и самый насущный вопрос. Здесь мы этого не видим. То есть загробное воздаяние существует, но все обладающие хоть какой-то харизмой в религии семерых, говорят скорее не о посмертном воздаянии, а о воздаянии вполне реальном. Существует грех, преступление перед богами, который требует искупления в этой реальной земной жизни. Ну и апофеоз, конечно, отношение к загробной жизни – это религия безликих. Собственно, смерть – это и есть то, к чему мы стремимся. Загробное воздаяние, ну, совершенно не важно. Смерть – это неизбежность, которую ты должен принять. Смирись с этим. И пока ты с этим не смирился, ты и не живешь полноценно. Что жизнь, что смерть, в общем-то, все едино. Если мы возьмем религию красного бога, то там интерес к смерти выражается вполне себе в жизненных категориях. Восстание мертвых – это реальность, и как мы видим на протяжении всего сериала, особенно седьмой его части, это реальность, очевидная для людей самых разных религиозных воззрений и даже при отсутствии оной. Леди Мелисандра первая из представителей религиозных систем, кто говорит о том, что война пяти королей, вообще вся эта возня в Вестеросе, это вообще все ерунда, а главное, война впереди. Мертвые и смерть – это то, что реально приходит в жизнь живых людей. И это важно. А отнюдь не то, что мы там будем делать за гробом. За гробом, скорее всего, мы станем армией мертвецов. Вот тебе и весь сказ. И главная задача – это от этого каким-то образом уберечься. В религии утонувшего бога особый поворот. Как тут справедливо было сказано, аналог Вальгаллы там существует в виде чертогов утонувшего бога. Но интереснее там другое, что утонувший бог дает жизнь после смерти. То, что мертвый умереть не может, знаменитая фраза, но восстает сильнее и крепче, чем было. То есть вообще, по идее, практически как у безликих, человек должен пережить смерть, ритуальное утопление для того, чтобы уже перестать этой смерти бояться. Смерть уже человека никак не касается. Самое главное – это пережить ее при жизни. И самым в этом отношении продвинутым в отношении загробной жизни оказывается, как не смешно, религия дотракийцев. Уж казалось бы, дикари, а загробной жизнью озабочены реально, и это выражается в том, что они делают. К великому жеребцу должны отойти все, кто пережил ритуальное сожжение. А если человек этого сожжения не пережил, скорее всего, он туда, наверх, к холосару великого жеребца не присоединится. И это реальная озабоченность. Вот, пожалуй, и все. То есть, большего заземления религии трудно себе представить. Еще один важный момент, тоже простецкий. Как религия помогает поддерживать естественный цикл, обыденной жизни? Ну, в этом плане религия семерых отвечает на все эти потребности. Рождение, смерть, чуть не сказала, венчание. Все это в полной мере присутствует. Вот, в других религиях похожие обряды тоже имеют место, но менее ярко выражены. Ну и еще один вопрос к религии и к тому, зачем она есть. А как же, например, насчет спасения мира? Вот, мы, люди, выросшие в христианской цивилизации, как-то привыкли к тому, хотя это совсем не так, что религия озабочена тем, как бы нас всех спасти от чего-нибудь. И опять же смотрим на религии Вестероса и обнаруживаем, что, в общем, на наше спасение всем как-то, не очень оно их волнует, скажем так. Вот, то есть поддерживать жизнь, да, это и религия старых богов, это и религия семерых. Реально судьбами мира, прям так остро и с надрывом, я бы сказала, озабочена только религия красного бога, от которой происходит предание об Азор-Ахае, то есть о восставшем мессии, который когда-то был, а потом снова он восстанет. И, собственно говоря, часть сюжета «Игры престолов» крутится вокруг того, как леди Мелисандра ищет того самого Азор-Ахая. Вот. Что еще интересно, что религия Красного Бога, это, наверное, единственный религиозный институт, представители которого способны признавать, да, я ошибся. Ну вот, да, ошибка вышла. Простите, допустим, не говорят. Вот, но констатация того, что произошла ошибка при общей правильной установке, там существует. А зачем же еще нужна религия, если от более простецких вопросов опуститься на более глубокий уровень? Для того, чтобы видеть реальность, то есть пророческая функция религии. И видна она, прежде всего, конечно, в религии старых богов, в том, что ее избранные – это те, кто видит. Это те, кто видит прошлое, настоящее и будущее, как оно есть. И видит его безо всяких эмоций. Недаром Бран, после того, как пережил перевоплощение в трехглазого ворона, лишается вообще человеческих эмоций и говорит о том, что «я – это уже не я». Какая-то похожая система существует и в религии Красного Бога. Вспомним леди Мелисандру, которая по уровню эмоциональности мало отличается от Брана. Вот. Это та же способность видеть, но только с большим количеством ошибок, чем в религии старых богов. Наконец, самый главный вопрос – это то, как вот эта религия, которая как институт предлагает описанные мной опции, как она реально влияет на жизнь конкретных персонажей, и что она вообще определяет, зачем она им нужна. И я бы здесь в оставшееся время выделила, может быть, несколько наиболее важных вещей. Первое, люди приходят к религии и обретают ее как центр своей жизни просто от того, что им стало противно смотреть на самих себя. Сравните то, что говорит его воробейшество о себе, и то, что говорит брат Рэй, то есть тот самый Септон, который спас пса. Говорят они примерно одно и то же, что жизнь их была греховна, и в какой-то момент они дошли до точки, когда поняли, что так дальше жить нельзя. И, соответственно, они отказались от прежнего образа жизни и пришли в ту религиозную систему, которая была. Кстати, интересно, что брат Рэй отмечает, что мне не важно, семеро там, не семеро, есть какая-то божественная сила, которая от нас чего-то хочет. Второе – это обретение некой миссии или избранничества. Это хорошо видно на примере леди Мелисандры, причем больше по книге, чем по фильму. И по Торосу и Берику, вот, которые были людьми малозначащими, все утратившими, особенно после того, как был казнен лорд Эддард Старк, вот, но обретя некое общее направление, к которому они могут подключиться, они себя ощущают значимыми личностями. И интересно, что главный проповедник религии Красного Бога – это отнюдь не леди Мелисандра, а Берик, которого пес регулярно по этому поводу затыкает. Вот, потому что у него рвение достойное неофита. Ну и туда же, конечно, относится избрание Брана, причем в отличие от пути Тороса или Берика, его избранничество произошло во многом против его воли, он всячески этому сопротивлялся, он этого всячески не хотел, и до самого момента он говорил больше «нет», чем «да». И, наконец, последнее, что тоже лучше отражено в книге, это обретение имени, обретение самого себя. В книге, например, рассказано, что Тион перестал быть вонючкой, когда, придя в богорощу Винтерфелла, услышал призыв старых богов, которые обращаются к нему по имени. И после этого он вспомнил, что он на самом деле Тион, а не вонючка. И там же в книге Арья Старк, обращаясь к старым богам, слышит, что в ней волчья кровь, и что она Арья Старк из Винтерфелла. Вот. И после этого она действительно вспоминает свое имя и понимает, что деревянный зуб, деревянный меч ей не нужен, и что она подлинный настоящий лютоволк. Самое, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, это то, что, наверное, не слишком корректно отождествлять ту или иную религию «Игры престолов» с какой-то реально существующей религией, хотя аналогии возникают. А скорее, это высказывание о религии в целом. Вот. И ну, в целом религия – это то, что нельзя игнорировать при всем желании. Самые, как сказал один мой знакомый, самые привлекательные герои «Игры престолов» – это атеисты. Вот, что религия каким-то образом влияет на жизнь людей, ее нельзя игнорировать, есть какие-то силы, есть нечто, с чем надо взаимодействовать, но нашу повседневную жизнь мы устраиваем сами. И если мы друг с другом не договоримся, то армия мертвецов, независимо от религии, нас всех съест. И религия – это только лишь часть личного пути, который проходит каждый человек. Спасибо.